Вот мы начали учение о человеке, и говорили про дихотомию, трихотомию немножко, про преадамизм и полигенизм, про то, что это не, что эти теории несовместимы с христианством, не только, так сказать, в силу этого самого, в силу догматики, но и в силу нравственности, да, потому что полигенизм ведет к нацизму, фашизму фактически, да. Превосходство одних рас над другими, да. Собственно, полигенизм очень поэтому был популярен в начале 20 века в Германии. По понятным причинам там это развивали. Там вообще были очень интересные, я тут наткнулся на статье «Арийский Христос». Да,
ого.
Они развивали, что Христос на самом деле не был иудеем. Да. Это прям было очень интересно.
Да,
это 30-е годы 20 века, Германия. То есть вот они это все там развивали интересно. Ну и полигенизм тоже, что как бы евреи, то есть от Адама и Евы произошли только арийцы, а все остальные они там какие-то боковые евреи, соответственно. Это было интересно. Но это, конечно, абсолютно не выдерживает никакой критики, исходя из самого священного писания. Итак. Человеческая душа, да? Откуда она происходит и когда, собственно говоря, она появляется? Вопрос этот не догматизирован, точно не решен. Он относится к области богословских мнений, но, скажем так, не всякое богословское мнение может быть принимаемо церковью как допустимое. И вот, в частности, да, три гипотезы о происхождении человеческой души. Первое – это предсуществование. Да, мнение о предсуществовании человеческих душ, которое было характерно для античной философии, Пифагор, Платон, неоплатоники, Филон Александрийский из иудейских, да, религиозных мыслителей. Вот. Ну, а на христианской почве это мнение было воспроизведено гностиками. Валентин, Сатурнин, Василит, Маркион. Вот. Ну, и камень преткновения, да, вот это учение о предсуществовании душ стало в догматической системе Оригена. Да, и явилось одной из причин, почему Оригена, собственно, Пимасского на Пятом Вселенском соборе. Да, Ориген, основываясь во многом на опять-таки античной философии, на новоплатонизме, он говорил, что Бог, как существо совершенное и справедливое, может творить только одинаковые и равные друг другу по достоинству существа. Все человеческие души были сотворены Богом одновременно и были совершенно равны по достоинству. Изначально эти души, являясь чистыми умами, лишенными какой-либо вещественности и телесности, были всецело погружены в созерцание божества, но затем, по разным причинам, части душ наскучило созерцание Творца, они уклонились от этого созерцания к худшему, отпали от Бога, и в наказание за это были отправлены в различные тела. Одни души, которые меньше согрешили, приняли тела тонкие, эфирные и стали ангелами. Души, более тяжело согрешившие, получили тела вещественные и грубые, то есть человеческие. И, наконец, самые грешные души получили особо мерзкие тела, демонические. Вот таково мнение Оригена. Да, гипотеза, в принципе...
Но, может, Писание не согласовывалось?
Ну да, гипотеза... привлекательно, интересно, она удобно объясняет, скажем так, неодинаковость внешних условий жизни людей в этом мире. Да? То есть то, что там восточные учения пытаются объяснить через учение о карме, допустим, да, то Ориген объясняет изначальным падением, да, которое его учение отождествляется с понятием первородного греха. То есть все души пали, просто кто-то пал сильнее, кто-то пал меньше. Вот. Ну, конечно, да, несогласие учения священного писания.
А можно спросить, а как он объясняет рождение новых душ?
Они не рождаются.
Ну,
они
ну, вот,
там уже существуют.
Ну вот человек рождается. А, то есть они до сих пор созерцают.
Господь их создал одновременно, просто они в какого-то, до какого-то момента, скажем так, законсервированы. В каком-то банке душ находится, и оттуда. Да, был такой мультик. Мультик «Душа» никто не смотрел, несколько лет назад. Ну вот это же оригенизм в чистом виде. Вот они там существуют, приходит время, они отправляются на землю. Ну, это альгинизм в чистом виде. Да, конечно, его критикуют, да, но вот просто, чтобы понимать идею, которую Ориген развивал, это вот. Я когда начал смотреть, я говорю, ну вот, вот он, альгинизм, предсуществование души, вот что все так и есть. Да. Ну, действительно, это учение входит в противоречие с Священным Писанием и с основами, ну, в принципе, христианской догматики. Да? Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что грех вошел в мир преступлением Адама. Да? А в системе Оригена фактически места для грехопадения первого человека не остается. Да? Все души самостоятельно впадают в грех. Да, уже.
Они впали изначально один
да.
раз, получается.
Один раз впали, каждый в свою меру, да? То есть Адам как бы тут ни при чем. Второе. Учение это не способно удовлетворительно объяснить факт боговоплощения. Потому что если телесность наша – это наказание, то чем же провинился Сын Божий? Да, как Господь Иисус Христос, будучи безгрешным, тем не менее воплотился. Вот.
Ну, греховное тело, да?
Ну, получается, да.
Так в христианстве тоже получается, что в раю как бы человек был сотворен в другом немножко теле, и потом, когда
да.
после грехопадения его тело приехало.
Тело изменилось, да. Ну, вот.
Получается, что тоже как бы влияние греха на.
Да. Ну, то есть, вот это действительно серьезная проблема учения Оригена. И, кроме того, да, вот эта идея Оригена связана с учением о всеобщем восстановлении или о всеобщем спасении, да, по-гречески, апокатастасис тон фантом, да, согласно которому все души, спасшие и людей, и даже злых духов, в конечном счете, вернутся в свое первоначальное, бестелесное, блаженное состояние. Вот. И таким образом учение Оригена, оно умоляет искупительный подвиг Спасителя, обесценивая значение его крестной жертвы. Зачем Господь приходил, если все равно в конце все вернутся в изначальное состояние. И, так сказать, несмотря на то, что Ориген, безусловно, при всем нашем уважении к нему, это глыба для своего времени, да, это конец III века, это учитель церкви, который подарил нам целую плеяду учеников, да, но, тем не менее, конечно, вот, перегибы вот этого учения привели к осуждению Оригена, да, на Пятом Вселенском соборе в 553 году. Да. В чем там была проблема? Собственно, в VI веке палестинское монашество раскололось на два враждующих лагеря, на ортодоксов и оригенистов. Во главе ортодоксов был сам священный со своей лаврой. Да, во главе оригенистов был Аввоном. Да, ну и они вот, тоже между собой, так сказать, враждовали, закончилось это все Пятым Вселенским собором. Церковь, наученная Божественным Писанием, утверждает, что душа произошла вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое после, как казалось, сумасбродство Оригена. Да, это Юстиниан, император Юстиниан. И учение о присуществовании душ было этим собором однозначно отвергнуто и осуждено как ересь. Вот. Ну и за исключением немногих авторов, разделявших мнение о присуществовании душ, христианские писатели с древнейших времен были согласны с тем, что душа Адама была создана Богом из ничего во время творения первого человека.
Ну да, вдохнул.
Да. А вот дальше начинаются сложности. Как быть с другими людьми? Да, индивидуальные души потомков Адама. Да? Как они появляются?
Ну так уже же получается тело соединено с душой.
У Адама, да.
Ну,
а вот у других?
А наши души? Уже с душой как бы.
Ну а душа-то откуда идет? Появляется. И тут появляются еще два, скажем так, два разных мнения, которые допустимы. Да, учения Оригена однозначно нет, а вот два учения допустимы. Первое – это мнение о творении человеческих душ. То есть
это вторая теория, да?
Да. Каждая человеческая душа по отдельности творится Богом из ничего при, собственно, зачатии ребенка. Да, зачатии человека. Вот. Апологет конца 3-го, начала 4 века, Лактанций, такой на Западе был, вот. Он первым решительно выступил в пользу этой гипотезы. Ну и начиная с 4 века мнение о творении каждой человеческой души Божией действительно достаточно становится распространенным. Многие отцы церкви, Стефилари Петковийский, Блаженный Аренист Тридонский, Максим Исповедник и многие другие. Что касается самого, собственно, самого способа сотворения душ, то отцы полагали, что для человека он непостижим. Вот. И действительно, в Священном Писании мы находим основания в пользу мнения о творении душ. Наиболее убедительным такое писание сотворения Адама. Да? Адам является образцом для всех людей. В нем душа и тело сотворены отдельно. Да? Сначала как бы тело, а потом вдох Господь, дыхание жизни, то, что мы говорили. В книге Экклезиаста, в заключительной 12 главе, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Ну, здесь, правда, сложность в том, апокриф. Что... Нет, не апокриф, это Экклезиаст. Какой же это апокриф? Тут проблема в том, что нельзя однозначно толковать эти слова в смысле творения человеческой души из ничего. Да? Дух возвратится к Богу, который и дал его, можно понять и в более широком смысле, что Господь есть источник всего существующего. Да? В молитве Господней мы говорим, хлеб наш насущный дай нам днесь. Но при этом это не значит, что Господь творит этот хлеб из ничего. Да, и поэтому слова Экклезиаста о том, что Бог дает человеку дух, не обязательно понять в том смысле, что каждый раз Бог творит этот дух или жизнь из ничего. Книга пророка Захарии. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. Вот. Ну, здесь, опять-таки, образование духа внутри человека нельзя понимать однозначно как творение из ничего, потому что в Ветхом Завете можно встретить неоднократно выражение об образовании тела человека Богом в утробе матери. Понятное дело, не из ничего. Иногда ссылаются на послание к евреям, 12 глава, 9 стих, где Бог назван отцом духов, в противоположность плотским родителям. Но опять-таки это можно понимать в смысле духовного рождения человека в купели крещения. И то же самое можно сказать о словах Христа: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Контекст этих слов Спасителя тоже больше о таинстве крещения, чем об антропологии. Вот. В Римо-католической церкви мнение о творении душ было фактически догматизировано вследствие принятия в 1854 году догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Ну, вы, наверное, с Игорем Геннадьевичем разбирали, он в этом смысле больше специалист. Да, поскольку догмат предполагает учение о непосредственном сотворении человеческой души Богом, то есть само это учение у католиков автоматически стало официальным. Вот. Ну и действительно есть, как бы у этой гипотезы есть сильные стороны, безусловно. Да? Во-первых, можно обосновать высокое достоинство человеческой души, ее невещественность, неделимость, простоту, а главное легко объяснить качественное разнообразие душ, то есть разнообразие талантов, способностей, которыми Бог наделяет каждую душу по своему усмотрению. Да? Но вместе с тем, так сказать, принятие этого учения тоже, скажем так, влечет определенные сложности. Во-первых, оно не во всем согласуется со Священным Писанием. Да? Вспомним конец описание творения мира, да, почил Бог в седьмой день от всех дел, которые он делал. Да, по окончании шестого дня Бог только промышляет о мире, вот, и не творит ничего принципиально нового. В то же время, да, вот данное мнение о творении душ предполагает, что Бог творит душу из ничего. Вот. Некоторые отцы церкви, разделявшие мнение о творении душ, пытались выйти из вот этой, так сказать, из вот этого противоречия, говоря, что Бог почил в том смысле, что он не создает ничего принципиально нового, никаких новых родов и видов существ, а уже существующие он как бы тиражирует. Да, и ссылается опять-таки на слова Христа: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Да? Вот. Ну и дальше более серьезная проблема — это вопрос об объяснении способа перехода греховной порчи первородного греха от Адама на весь род человеческий. Да? Если душа каждого человека все время творится Богом из ничего, то откуда в ней берется грех? Да, ведь источник греха не в теле человека, а в душе, в ее свободной воле. Да, воля — это атрибут души, проявление души. Да, и вот это вот вопрос. Да. Об этом же, да?
Ну, мы о грехе говорили, о рождении, да.
Ну да, но вот вопрос. Если Бог каждый раз творит душу каждого человека, откуда в ней грех?
Да, он же творит ее безгрешной.
Либо Бог творит грех, что невозможно.
Невозможно.
Либо вот вопрос.
Возвращаемся, да, к Оригену тогда.
И если душа творится Богом, естественно, безгрешной, то почему она, будучи высшим началом, подчиняется низшему по природе телу, не подчиняет ему самому себе, да? Ну и, кроме того, данная точка зрения не позволяет объяснить несомненный факт наследования детьми от родителей различных душевных свойств и способностей. Яблочко от яблони, угу,
покупали. Да, душевные способности, да, тоже же характер.
Да, если как бы каждая душа, она индивидуально не похожа на своих родителей, угу, но как бы объективная реальность нас, да, скажем так, удостоверяет в обратном.
Ведь дети не только внешне похожи, но и пока.
Кроме того, очень интересный момент, еще одна трудность, да? С христианской точки зрения деторождение – это Божие благословение. Вот. А принятие рассматриваемой гипотезы ставит творческое действие Бога в зависимости от человеческих страстей. Как бы подчиняет Бога природной необходимости. Потому что, как мы знаем, дети рождаются не только в законном браке, но и от внебрачных греховных связей. И в таком случае можно прийти к выводу, нелепому абсолютно, что Бог вот такие незаконные связи благословляет. Он же творит души.
Это же дети, да, получается?
Ну да. Вот, соответственно, видите, все-таки есть определенные нюансы. И мы переходим к третьему. Очень интересной гипотезе — мнение о рождении человеческих душ. Да, оно существует параллельно с мнением о творении. Да. Впервые встречается у Тертуллиана, такого церковного писателя, да, второго века. Вот. Тертуллиан, у него очень интересное учение. Он учил о душевном семени. Да, как существует семя телесное, так и в душе существуют особые семена, которые отделяются от души и дают начало новой духовной субстанции. Вот. Но такая, можно сказать, экстравагантная идея, которая в дальнейшем отцами церкви принята не была. Но, тем не менее, мнение о рождении человеческих душ от душ родителей получило определенное распространение, хотя по числу, скажем так, последователей оно сильно уступало предыдущей, да, творению. Вот. Кто же были приверженцами вот этого учения? Преподобный Анастасий Синаид, святитель Григорий Ниский, блаженный Иоанн Стридонский, хотя сам, как мы говорили, придерживался противоположной, да, точки зрения, но он отмечал, что мнение о рождении душ имеет широкое распространение как на Востоке, так и на Западе. Вот. Здесь очень интересно то, что среди авторов, как восточных, так и западных, которые придерживались идеи трихотомии, да, дух, душа, тело, как раз говорилось о том, что душа, она как бы от родителей, а дух от Бога. Да. Была и такая позиция. Но в любом случае, да, некоторые отцы церкви, достаточно авторитетные, они однозначно свою позицию по данному вопросу не обозначали. Они как бы оставляли вот эту вилку. Да, считаю, что Священное Писание не дает нам достаточных оснований для того, чтобы сделать выбор в пользу творения душ или рождения душ. Вот. Какие места в Священном Писании приводятся в подтверждение вот этой гипотезы рождения душ? В книге Бытия сказано, что Адам родил Сифа по подобию своему и по образу своему. Вот. Ну, слова «образ» и «подобие», по всей видимости, должны указывать на полноту человеческого состава, то есть и на тело, и на душу. Вот. Мнение о рождении душ в некоторых случаях хорошо согласуется с данными религиозного опыта. Например, с его помощью удобно объяснить распространение последствий грехопадения от предков потомков. Да, здесь все как бы понятно. Душа тоже от родителей.
Опусты падали.
Да. Но, однако, тоже есть слабые стороны. Иногда бывают случаи поразительного несходства между родителями и детьми с точки зрения их духовной организации. Такое же несходство нередко выражается и в телесном составе. Вот. Также данное мнение находится в противоречии с понятием простоты души, ее неделимости и неразрушимости. Если мы от души что-то отщепляем, с чем-то другим соединяем, получаем новую душу, да, где же эта простота и неделимость, да?
Так по образу и подобию получается, что тоже да. Может быть из ничего, как бы творится.
Не, ну если нет, это творение.
Здесь же не говорится об отщеплении.
А рождение души, значит, она каким-то образом рождается от души родителей. Тут уже, скажем так, есть разные варианты. Кто во что гораздо, кто-то говорит, что душа происходит от души отца, кто-то говорит, что только от души матери, кто-то что от души обоих родителей. Но в любом случае, да, законы духовного мира нам практически неизвестны, и образ происхождения одной души от другой мы определить не можем. Так вот, в стиле Григорий Богослов очень аккуратно это суммирует, что тайна сия велика есть. Вот. Но есть даже те, кто говорят, что вот эти обе гипотезы, и творение души, и рождение души не противоречат друг другу, а дополняют одна другую. Да? Душу, самую духовную природу человек получает от родителей так же, как и тело. А личность, неповторимая, уникальная, да, человек становится вследствие особого божественного воздействия. И это обусловливает неповторимость качественного сочетания духовных сил и способностей человека. Да, потому что человек не просто некое повторение реинкарнации своих родителей, да, не какая-то механическая комбинация свойств и качеств, а это неповторимая личность, новая форма образа Божия, новизна которой обусловлена непосредственным воздействием Бога. Да, это что касается теорий, да, происхождения душ. Вот. Теперь несколько слов о свойствах, да, душ. Что же такое душа и как мы ее можем описать? Да, у Иоанна Дамаскина есть очень красивое определение души. Оно, правда, такое достаточно громоздкое. Да. Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения.
Можно записать, что это?
Но это преподобный Иоанн Дамаскин. Но у него достаточно громоздкое. Это в точном изложении православной веры можно посмотреть. Но здесь у него отмечены основные свойства, на которых хочется как-то заострить внимание. Во-первых, душа – это субстанция духовная. Да? Понятие «дух» и «душа» применительно к душе человеческой в Священном Писании время от времени являются взаимозаменяемыми. Там, дух бодр, плоть же немощна, говорит да, Спаситель своим ученикам во время Гефсиманской молитвы. Понятно, что дух здесь...
Но это все-таки не синонимы, да?
Дух
можно
духа?
Или нельзя считать? Все-таки раз есть трихотомия...
Ну, есть дихотомия и трихотомия, да. Это в зависимости от того, чего вы придерживаетесь, опять-таки, да.
А каждый человек должен что-то придерживаться.
Ну, короче, Григорий Богослов очень аккуратно говорит, что есть вот такие, а как-то на самом деле одно другое. Есть очень аккуратные.
Но это ведь не поможет нашему спасению.
Ну, это да.
Знания, эти знания.
Да. От этого не зависит, главное спасти нашу душу, да, а как
да.
Она сотворена и создана, это да, это уже вопрос. Да, значит, говоря о духовности души, святые отцы имеют в виду ее невещественность и радикальное отличие от всего телесного, да. Душа бестелесна, то есть не тело, а дух, говорит блаженная Августина. Сущность тонкая, нематериальная, безвидная, от Анастасии Синаид и другие отцы церкви тоже в этом же ключе высказываются. Но при этом духовность души, она тварная, то есть, скажем так, относительная. Да? Подлинно духовным, бестелесным может быть только Бог. Да, один из моих магистрантов, который у вас был до меня, он должен был вам рассказывать про этот знаменитый батл между
фехтовым
затворником и Игнатием Брянчаниновым. Да?
Да.
Ангельская природа, она бестелесна или все-таки телесна? Да? То есть ее бестелесность, она, скажем так, относительна, да, по отношению к нам, скажем так. Это существо бестелесное, да, а с точки зрения Бога мы все в той или иной мере телесные, поскольку бестелесен только один Бог. Вот. То же самое касается и души, да, по сравнению с грубыми материальными телами, да, она может быть названа бестелесна, а по сравнению с Богом она, как, так же как и ангел, является телесной. Да. Самостоятельность души еще одна интересная вещь. Да? Душа самостоятельна, в том числе самостоятельно от тела. Да? Душа это не некий феномен, да, тела или не некая совокупность феноменов, да? А это не какой-то средоточие высшей нервной деятельности человека, да, а это это некое явление совершенно другого нематериального мира. На самом деле материалистические концепции по отношению к душе, они появились еще в античности, да, диалектический материализм, что душа это некая форма высокоорганизованной материи. Да, с такими подобными концепциями полемизировали отцы церкви. Да, и основная идея, да, вот этих античных концепций в том, что душа не рассматривается как независимая от тела субстанция. Мы же говорим, что душа может существовать и без тела, вне тела. Да, вот тело без души существовать не может, это труп. А наоборот, может. Да. Вот очень интересное тоже такое красивое размышление Феодорита Кирского. Просто послушайте, да, он как бы полемизирует с античными врачами, да, у которых было мнение о том, что человеческая душа, она не субстанциональна, а просто это нечто вторичное по отношению к телу. Да, вот блаженный Феодорит. Надлежало бы рассудить, что и играющий на лире, если лира не настроена хорошо, не покажет на ней своего искусства, потому что слишком натянутые или ослабленные струны нарушают стройность звуков. Если же иные прерваны, то музыкант через это приводится в полное бездействие. Так протекающая или неискусно устроена ладья в ничто обращает искусство кормчего. Если болезнь коснется мозговой оболочки и зловредные пары или соки повредят мозг, то он, наполняясь ими, не в состоянии бывает принять в себя душевной деятельности, но уподобляется утопающему в воде и бесполезно машущими руками, ногами и всеми частями тела. Итак, благосостояние тела не составляет существа души, но при благосостоянии тела существо души обнаруживает собственную свою мудрость. И здесь мы переходим к следующему как бы, свойству, да, это разумность или сознательность. Да, самостоятельность души, она как раз проявляется в способности самосознания, в том числе в способности отличать себя от своего тела, от окружающего мира и от содержания собственной жизни. Да, именно благодаря этой способности человеческой души для человека возможно такое действие, как покаяние. Да, потому что покаяние основано на осознании человеком нетождественности самого себя и своих поступков. Да, и именно на этой способности самосознания в Священном Писании основаны неоднократные призывы проверять самого себя, да, внемли себе, испытывайте самих себя, вере ли вы, или да испытывает себя человек, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Ну и разумность выражается в способности мышления интуитивного, дискурсивного, познания, религиозного ведения, а также в даре слова, способности членораздельной речи. Да, душа – это сущность мыслящая и разумная, говорит преподобный Анастасий Синаид. Ну и еще одно важное свойство человеческой души, которое отличает его в том числе от тела человеческого, да, это бессмертие. Да, учение о бессмертии человеческой души, оно связано с учением о ее простоте. То есть то, что просто, что не слагается из различных элементов, да, оно не может на эти элементы распасться, не может разрушиться и, соответственно, вечно. Ну и, собственно, философский тезис еще в античности, воспринятый в святоотеческой традиции, в том, что да, душа, поскольку она просто, цельна, она и вечна. Ну и в Новом Завете...
Вечен только Бог.
Ну, где Бог,
она,
где...
же, она же душа, получается, тоже телесная.
Она сотворена, да. Да. Бог вечен, скажем так, в обе стороны. Абсолютно вечен. Да? Человеческая душа, она все-таки имеет некую точку старта, но не имеет финиша. В этом наше отличие. Да? И Бог вечен сам по себе, поскольку он... Ну, это свойство его природы. А человеческие души, они вечные постольку, поскольку Бог дает им право на участие в вечности. Гипотетически Бог может и...
Забрать это.
Забрать это, да. И душа может умереть, но ему это не угодно. Поэтому душа вечна. Да. Хотим мы или нет, но мы обречены на вечность. Какой будет эта вечность, зависит от нас, да. Да. Вот жить вечно или не жить вечно, мы не выбираем. Да. Вот. Итак, вечность. Да? Дальше свобода. Да, здесь важно понимать, что как бы свобода свободе рознь. Да? Потому что есть свобода, скажем так, формальная или психологическая, и есть свобода нравственная. Вот. И, собственно, свобода формальная. Да, это способность направлять свою волю, деятельность на те или другие предметы, отдавать предпочтение тому или другому, одним или другим побуждением деятельности. Вот, и на этой способности человека основаны многие заповеди. Да, избери благо, чтобы жил ты и потомство твое. Да. Да, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч поживет вас, говорит пророк Исаия. И вот эта формальная свобода, да, свобода психологическая, она сохраняется у человека и после грехопадения. Да, человек свободен. Он может делать все, что он захочет. Да, вопрос только, что ему за это будет. Да, как в том тосте, желаю, чтобы у тебя все было, и что тебе
ничего не было.
Вот. Но, однако, вот эта формальная свобода, она не является признаком совершенства, скорее наоборот, она свидетельствует о некотором несовершенстве. Да? Бог абсолютно свободен, да, абсолютно свободное существо, но при этом он не имеет вот этой вот психологической или избирательной свободы, избирательной воли. У него нет потребности выбирать какой-то вариант из нескольких. Да? Любой выбор всегда связан с неким несовершенством, да? Незнанием, сомнением, колебанием. А Бог всегда в совершенстве все знает. Свои цели, средства и достижения. И поэтому Бог свободен в том смысле, что всегда является таким, каким хочет быть. И всегда действует таким образом, каким желает. Никто ему не препятствует, и никакая необходимость над ним не тяготеет. Вот. В людях такого, к сожалению, сказать невозможно. И вот такая вот свобода, да, свобода действовать без необходимости, да, такая свобода называется свободой нравственной или свободой духовной. Да, способность выбора сама по себе не делает человека свободным, потому что, к сожалению, наши желания и наши возможности далеко не всегда совпадают. Да, человек часто желает того, что не может осуществить, или наоборот вынужден делать то, чего делать не хочет. Да, апостол Павел очень ярко в послании к Римлянам этом говорит: горе мне человек, да, доброго которого хочу не делаю, а злое которого не хочу делаю. И, собственно, поэтому путь к подлинной свободе – это освобождение от греха и от власти вот этой природной ограниченности. Ну и, собственно, Господь, в Новом Завете неоднократно стремится к такой свободе нас и призывает. Да, будьте. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. И в другом месте, да, что всякий делающий грех, раб есть греха, а если Сын освободит вас, то истинно вы будете свободны. Ну, у апостола Павла очень красивое выражение, да, в втором послании к Коринфянам, где Дух Господень, там свобода. Да, через причастие к Божеству, через соединение с Богом человек приобщается к той свободе, которой обладает сам Бог, и сам обретает эту подлинную свободу, нравственную свободу. Да. Ну и несколько слов о том, собственно, чем отличается душа человека от душ других живых существ, да, в первую очередь душ животных. Да, ну, главное отличие человеческой души от души животных заключается в том, что человеческая душа способна существовать без тела, да, самостоятельно. Да, она соединена с телом в единую ипостась, да, тем не менее обладает свободой по отношению к собственному телу и имеет свою особую, отличную от тела жизнь. Да. В то время как у животных жизнь души сводится преимущественно к жизни тела, воодушевлению его и управлению им.
А как это вообще понять? Ну, как это узнали, что душа животных, ну, умирает? Не живет, да, умирает.
Ну,
измерить.
Даже это нигде не написано, вообще нигде.
Ну, прямо об этом, да, не говорится, но, тем не менее, мы это можем.
Наоборот, некоторые святые говорят, батюшки, что они тоже...
Батюшки могут ошибаться.
Нет, как раз, что они живут потом, души, ну, животных.
Главное отличие в том, что да, у животных, в отличие от людей, способ существования не личностный. Да, каждое животное, оно себя как личность отдельную не ощущает.
Не знаю, у меня
да, вот я поспорила.
Да.
Очень вот. Даже
ну, а
личность.
По поводу того, что да, действительно, Священное Писание не говорит прямо ни о смертности, да, ни о бессмертии.
Угу. Вообще животных, ничего не говорит.
Все очень
хорошо. А еще есть такая версия, не знаю, душа в крови у животных. Да?
Это не версия, это прямо текстом написано несколько раз.
Что значит писание. Душа в крови?
Но душа в таком узком еврейском понимании, нефеш, как средоточие жизненной силы. Да, но кровь – это та субстанция, которая снабжает весь организм кислородом, собственно, то, что дает возможность, да, организму существовать. Да, если кровоток останавливается, все, организм умирает в этом смысле. Поэтому как раз для ветхозаветного сознания, наверное, ближе даже идея о смертности душ животных. Да там даже, что говорить, и о людях-то не всегда, скажем так, понятно, да, что некоторые авторы некоторых книг священных писали, что они об этом думают. Да, в той же самой книге Иова достаточно много скепсисов по отношению к жизни души. Да, все завязано в рамках земной жизни, да, в рамках тела. Ну, вот. Тем не менее... Мнение о том, что души животных смертны, оно достаточно распространено в святоотеческом учении. Да, никто из святых отцов не утверждал бессмертие душ животных. Да, и даже наоборот. Некоторые прямо говорили об их смертности.
Но это все равно не точно, да?
Ну да. То есть однозначного ответа на этот вопрос Священное Писание нам не дает.
Зачем вообще тогда поднимать такие вопросы?
Вот Силий Григорий Палама, например. Душа каждого из неразумно живых существ есть жизнь тела, ее одушевленного, имеющая эту жизнь не по сущности, но в действии, как жизнь в отношении другого, но не само по себе. Эта душа ничего другого не может видеть, кроме действия тела, поэтому при разложении тела при необходимости распадается вместе с телом и она. Она не менее смертная душа своего тела, и посему все, что оно есть, обращено к смертному и считается смертным. Потому и душа умирает вместе со смертным телом. Но тут идея, да, основная такая, что да, человеческая душа, она стремлена к, скажем так, к небу, да, она имеет свою жизнь, разумную, эмоциональную.
А как же всякое дыхание да славит Господа? Да. Имеешь в виду не только человек.
На земле всех хвалят, да.
Вот, значит. Но, получается, менее, что животные тоже хвалят, значит, они тоже имеют
вопрос,
душу.
Вопрос, имеет ли душа животных способность самосознания и...
Ну, если она хвалит свободу Бога, значит, она имеет
сознание. Имеет ли душа
сознание
нравственную свободу? Да, и самосознание.
А кто знает?
Ну, про самосознание, да, но про конечно свободу нравственную однозначно, да. Более того, мы не можем судить, ну, да, о поступках животных, исходя из нравственных категорий. Там, волк не кушает ягнят не потому, что он безнравственный, а потому, что он так устроен, он не может питаться травой, да, или ягненок не кушает волков, а кушает травы не потому, что он такой аскет, подвижник, там, костик. Потому что он просто так устроен, что он не может есть других живых существ, он ест траву. Да? То есть тут вопрос именно самосознания и свободы. Да? Это то, что отличает как бы человеческую душу.
У нас есть.
Есть ли оно?
Выбор.
У нас
а у
есть
нет.
Какой? У него есть корову съесть? Или там
у него
сихрюшу?
Он не может.
Мартовская копель, заорали мартовские коты, да, пришла пора размножения. Человек может сказать, нет, я ради Бога, вот я уйду в монастырь, да, это нравственный выбор, это поступок, который мы можем нравственно оценить. А кот, ну, если его успели кастрировать, то ответить, это не его заслуга, да, это не делает его более нравственным, да, просто вот это его особенность, да. Да, ну и еще одна очень важная тема с точки зрения антропологии – это образ и подобие Божьих людей. И опять единого какого-то однозначного определения, что вот образ Божий в человеке – это вот это, вот это, вот это, вот это, подобие Божьих в человеке – это вот это, вот это, вот это, вот это, мы не увидим, такого нет. Да. Вот. О сотворении человека по образу Божию говорится в Священном Писании. Да, сотворил Бог человека по образу своему. Заметим, что про подобие сказано, что оно задумано, что сотворит по подобию. А да, дальше нет, сотворит только по образу. Но вот как понимать эту богообразность человека, здесь у святых отцов широчайшая палитра мнений. Да, святые отцы в целом согласны в том, что образ Божий – это способность человека отображать божественное совершенство. Да, Бог есть абсолютный разум, человек тоже существо разумное. Бог есть существо духовное, человек также имеет в себе духовную составляющую душу. Бог вечен, и отражение вечности в человеке является бессмертием. Бог является творцом, человек тоже наделен творческими способностями, хотя в отличие от Бога он не творит из ничего, а творит от подручного материала. Бог царствует над всем миром, и человек также наделен царственным достоинством, должен, признан, владычествовать над всем миром и Вселенной. Вот. Вот. Интересно, что некоторые раннехристианские писатели не всегда ограничивали богообразность человека только душой, распространяя это понятие и на телесный состав человека тоже. Вот. Про подобие еще сложнее, да. Тут некоторые отцы не делали различия между образом и подобием, говорили, что это одно и то же, что это, скажем так, синонимы. Там, из нашей русской традиции, например, святитель Филарет Московский, он ссылался на еврейский текст Библии и показывал, что понятие образа и подобия нередко в Священном Писании являются взаимозаменяемыми. Но, начиная с Оригена, начиная с Оригена, большинство древних христианских писателей и современные православные богословы проводят достаточно четкое различие между понятием образа и понятием подобия. Да, вот Василий Великий в беседах на шестоднев, он четко обращает внимание, что сказано о намерении Бога сотворить человека по образу и по подобию. Да, в следующем стихе говорится, что только по образу Бога он сотворил его, а подобие, 27 стих 1 главы, умалчивает. Вот. И с одной стороны, образ и подобие тесным образом связаны между собой, их нельзя рассматривать как нечто раздельное, внешнее по отношению друг к другу, но тем не менее, так сказать, есть определенные различия. Образ Божий – это дар Божий каждому человеку, который можно определить как способность быть причастником божественной жизни, участвовать в божественных совершенствах, а подобие – это уже проявление этого дара в конкретном человеке. Та мера, в какой данная способность реализуется. Вот. Ян Дамаскин. Выражение по образу указывает на способность ума и свободу, тогда как выражение по подобию означает уподобление Богу в добродетели, насколько это возможно для человека. То есть образ Божий нам дан как некая данность, как некий набор характеристик. Здесь у святых отцов разные наборы, ну, кто-то одно, кто-то другое, но в любом случае, да. Некий набор божественных характеристик, которыми нужен человек, а подобие – это, соответственно, некий вектор, куда нам двигаться. Развивайте это в себе и становитесь все более и более богоподобными. Это что касается образа Божия и подобия Божия в человеке. Вот. Ну, в следующий раз мы будем говорить уже о назначении человека. Собственно, выяснили, что Бог сотворил человека, и выяснили,